Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня продолжим нашу тему «Стратегия». Мы уже провели по тематике обсуждения стратегии две предыдущие встречи, на которых рассмотрели стратегические ситуации. Первая называлась «Пожар», вторая – «Болото». И я напомню, или те, кто не участвовал, чтобы тоже были в курсе, мы рассматриваем стратегию сугубо практически. Если отвлечься вот от всевозможных академических ухищрений, которые всегда присутствуют в стратегическом менеджменте, что это какая-то сложная задача, требующая какого-то большого объема анализа и каких-то глубокомысленных умопостроений, суть разработки стратегии состоит в следующем. Первое. Надо понять, в какой стратегической ситуации находится компания, в чем ее ключевая, фундаментальная проблема. У каждой компании такая проблема существует. Она не всегда на поверхности, но она есть. И второе. Какой рычаг позволит вывести компанию из этого состояния, в котором она находится, и поднять ее, поставить на новый уровень, на котором она получит преимущество над другими игроками рынка, получит защищенную конкурентную позицию. Мы рассмотрели две ситуации. Первая из них, основной проблемой компании является слабый менеджмент, и в этих условиях говорить о каких-то дерзких целях и развитии просто невозможно. Поэтому здесь предписано создать основы регулярного менеджмента. Пока эта задача не решена, о чем-то другом думать не имеет смысла. Вторая ситуация – болото. Это ситуация, когда у компании слабая конкурентная позиция на рынке. Она вынуждена конкурировать по цене, терять доходы, терять прибыль и практически медленно умирать, бороться за выживание. И если компания находится в этой ситуации, то ей предписано найти такое позиционирование, которое позволит ей занять более выгодную конкурентную позицию. Ничего другого делать не надо. Не надо стремиться улучшать какие-то процессы, улучшать работу на каких-то участках. Это не даст никакого эффекта. Это как мертвому припарки. Вот и все. И таких ситуаций 10. Мы последовательно рассмотрим каждую из них. Эти ситуации нетрудно диагностировать. Из того описания, которое я здесь даю, вы сами увидите, присутствуют ли у вас эти ситуации в вашем бизнесе. И из этого сразу же следует вывод, что делать. Потому что для каждой ситуации есть ровно один рычаг, который позволяет перейти в другое состояние. В некоторых случаях два. И сегодня мы рассмотрим третью ситуацию, которая называется Голиаф. Она характеризуется тем, что на ваш рынок вышел крупный конкурент, который резко меняет условия игры. И нужно принимать какие-то стратегические решения, потому что в противном случае вы можете потерять клиентов и потерять бизнес. Можно ли победить крупного конкурента, обладающего большими ресурсами? Вот ситуация, библейская история про Давида и Голиафа показывает, что такая возможность существует, что даже игрок, не обладающий такой мощью, такими ресурсами, силами, боевым опытом, способен одолеть Голиафа, если использует какой-то свой потенциал, который у него есть. Ну, в данном случае Давид искусно владел пращой и использовал это свое преимущество. И смог одолеть гиганта. Ну, вот то же самое должна делать каждая компания на рынке, даже если она сильно уступает по размерам, по ресурсам крупному конкуренту. Существует такой вот закон, правило в области военного искусства. Закон силы. Его сформулировал впервые генерал Клаузевиц, прусский генерал, который проанализировал большое количество сражений, проведенных человечеством, и пришел к выводу, что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, 90% случаев, побеждает большая армия. Но в 10% случаев удается победить маленькой армией. За счет чего? За счет того же самого принципа силы. Она концентрирует свой боевой потенциал на узком участке фронта, на узком участке столкновения с конкурентом. И ей удается взломать боевые порядки противника и тем самым обратить его в бегство, одержать победу. То есть она использует закон силы на ограниченном участке. Вот такое наглядное применение этого принципа я как-то увидел в одной компании, когда разговаривал с собственником и обсуждали его конкуренцию с крупным игроком рынка. Он сказал следующее. Вот у них, у этой крупной компании, которая имеет свои подразделения в многих странах мира, транснациональная крупная компания, у них, предположим, в отделе маркетинга работает 100 человек. Они продвигают, предположим, 20 брендов. То есть каждым брендом занимается 5 человек. Мы можем себе позволить отдел маркетинга 10 человек, но мы занимаемся одним брендом. И на этом участке мы имеем превосходство в ресурсах. То есть мы создали превосходство в ресурсах на узком участке фронта. И используем принцип силы. Вот примерно так действует небольшая компания, должна действовать небольшая компания, которая сталкивается с крупным конкурентом. Лобовое столкновение, лобовое сопротивление бессмысленно. Оно не приведет к успеху, приведет к поражению. Нельзя атаковать крупного конкурента в лоб. Но всегда есть возможность найти слабое место и атаковать в этом месте. Есть такая книга «Маркетинговые войны» Джек Траут, который много написал о позиционировании, о маркетинге. Так вот, он эту стратегию называет фланговые атаки. Ну, то есть нападение на лидера, на противника не там, где он ожидает, а в слабом месте. И приводит множество примеров таких стратегий. Ну, я не привожу в своих, на наших встречах примеров из книжек. Я привожу практические кейсы из примеров наших компаний, с которыми мы работаем. И это те результаты, которые добиваются такие же компании, как ваши. И это не из книжек, это из жизни, из опыта. Итак, вот мы имеем ситуацию, когда на рынок вышел крупный конкурент. У него, как правило, есть возможность атаковать с помощью цен. Он может снижать цены, ему ресурсы позволяют. У него зачастую есть административный ресурс, и конкурировать с таким клиентом сложно. Конкурентом сложно. Результатом этого становится то, что возникает отток клиентов, клиентская база сокращается, вашей компании доходы падают, и есть угроза того, что потерять бизнес в этой ситуации. Приведу пример, например, такой компании, как тепловые системы. Она занимается производством, монтажом котельных, главным образом для предприятий и различных учреждений. Это региональная компания, она достаточно успешная и занимает значительную долю регионального рынка. Можно считать лидером, является лидером этого рынка. Но в какой-то момент времени в этот регион приходит «Газпром» со своей дочерней компанией. Что такое «Газпром», понятно, и как с ним конкурировать. Вот вопрос, который стал перед собственником компании и руководителями. Как такие задачи решаются, в принципе, сначала, да, а потом посмотрим, как, что сделала эта компания. Задача состоит в том, чтобы теперь найти нишу, найти какой-то сегмент рынка, какую-то область, где вы можете создать защищенную конкурентную позицию. Такие ниши есть всегда на любом рынке. И далеко не очевидно, что вот крупный игрок, крупный конкурент сможет в эту нишу проникнуть. Ну, по многим причинам, зачастую это экономически для него нецелесообразно может быть, зачастую он просто не может реализовать те компетенции, те возможности, которые необходимы для того, чтобы овладеть этой нишей. И компания, которая занимает такую вот нишевую позицию, она оказывается зачастую монополистом в этой нише. Ну, то есть у нее нет значимых конкурентов. Но вопрос стоит в том, а где взять эту нишу, где ее найти. То есть для этого надо сначала провести анализ клиентской базы своей и посмотреть, ну, вообще структуру рынка, какие там есть сегменты. И постараться найти тот сегмент, который для вас привлекателен. Причем это не всегда сегмент может быть физически, имеющий физические характеристики. Ну, то есть провести линию там на карте, да, или каким-то отраслевым признаком, еще каким-то признаком, которые физически ощутимы. Это могут быть сегментации по ментальным признакам, по тому, что думают, чего хотят, как ведут себя ваши клиенты. Ну, то есть эта сегментация может проходить в сознании, в головах ваших клиентов. И об этом нужно подумать, я примеры приведу, как это работает. И определив с целевым сегментом, с нишей, сформулировать там, чем мы привлекательны для этого сегмента, что мы можем сделать такое, что привяжет к нам наших клиентов. И не нужно думать, что ниша это что-то такое маленькое и что может не хватить для развития бизнеса. Ниша может быть большой, и если вы там занимаете ключевую позицию, то это может быть хорошим поприщем для бизнеса и дальнейшего развития. А потом ничто не мешает, и обрабатывайте другие ниши. Ну, примеры ниш. Во-первых, все знают такое явление, как магазин возле дома. Магазину дома. При наличии разветвленных большого количества розничных сетей существуют магазины возле дома. Почему они имеют право на существование? Почему они достаточно успешны? Потому что они используют такой важный фактор, как доступность. Доступность, близость к людям. Зачастую это еще и отношения с теми людьми, которые близко живут. Возможность учитывать их специфические потребности и так далее. Ну, то есть, вот такое явление, да? Пожалуйста, вам пример такой ниши. Дальше. Например, торговля автозапчастями. Торговля автозапчастями. Есть компании, которые специализируются на какой-то отдельно взятой марки автомобилей, например, на немецких производителях, да, на какой-то группе брендов, и не стремятся охватить широкий спектр различных брендов и продукции. Это позволяет глубоко развивать ассортимент, и в таких магазинах те, кто ездит на соответствующих автомобилях этого бренда, они могут найти все, что им нужно. Чего они не могут найти в каком-то другом большом крупном магазине, в котором, значит, множество различных марок, но он широкий, но в глубину он не может дать таких возможностей, как вот специализированный магазин. Вот, пожалуйста, ниша тоже перспективная, большая. Знаете ли вы, что в Японии рядовые сотрудники предприятия способны самостоятельно решать? Сейчас посмотрю. Тут вопросы возникли. Многие возникающие в работе проблемы без участия топ-менеджмента. Какие вопросы они решают самостоятельно? Так, тут вопросы, по-моему, немножечко не в тему нашей беседы. Если будет необходимость, мы обсудим в конце. А сейчас давайте все-таки идти по плану, иначе мы потеряем нить, ход мыслей. Я сейчас хочу дать примеры ниш, которые находят различные компании, и показать, что здесь нет ограничений. То есть ниша всегда есть в любой отрасли и в любой, где бы вы ни работали, в какой области вы ни работали, всегда можно найти ниши, где можно успешно развивать бизнес. То есть вот, если вы фокусируетесь на какой-то более узкой группе товаров, у вас есть возможность более глубоко, более предметно удовлетворять потребности клиента, чем те компании, которые предлагают широкий спектр всевозможной продукции. Вот пример автомагазина. Есть автомагазины, которые специализируются на определенных брендах, и они имеют своих посетителей, покупателей, лояльных им. Они ходят только в эти магазины, потому что если человек ездит на Volkswagen, например, да, то он знает, что здесь для Volkswagen в этом магазине есть все, что нужно всегда в наличии. И это для него главный критерий оценки данного бизнеса. Некоторые компании делают ставку на скорость. Например, доставка цветов. Компания говорит, мы в течение часа вам доставим цветы, как только вы у нас сделаете заказ на сайте. Не для всех это важно, но для какой-то категории потребителей важно быстро получить цветы, чтобы сделать подарок своим близким или любимой девушке. И используя вот эту вот потребность, да, компания позиционируется как способная быстро удовлетворять такую потребность. Поэтому здесь целевая группа, да, она не имеет каких-то физических границ, но она имеет четко определенный тип потребностей. И эту потребность можно эффективно удовлетворять. Большой спрос существует на качественный сервис. Поэтому для многих компаний, которые сталкиваются с жесткой конкуренцией на рынке, это очень хорошее решение. То есть, если компания в состоянии создать сервис в любой области, в которой вы работаете, то вы можете создать действительно важное, существенное отличие, которое будет привлекательно для потребителей, и этот сервис вас будет выделять. И у вас будет свой круг клиентов, для которых это важно, которые готовы платить более высокую цену за качество услуг. И никакой конкурент вас оттуда не извлечет. Ну, примеров таких решений очень много в самых разных отраслях. Поэтому качественный сервис – это хорошее решение в конкурентной борьбе. Следующий способ отделиться, да, отстроиться от конкурента, это стать экспертом, непревзойденным экспертом в своей области. Это особенно хорошая возможность, когда компания продвигает, продает какие-то сложные технические продукты или какие-то сложные профессиональные услуги. Здесь нет предела для роста компетенций, потому что это зависит только от вас. Чему, сколько вы способны, какими знаниями овладеть, какими компетенциями и научиться их передавать клиентов, обучать, консультировать, предлагать им решения, не просто какие-то товары предлагать, оборудование, предположим, да, а предлагать комплекс услуг, профессиональных услуг, связанных с этим, потому что клиенту мало купить какой-то сложный продукт, ему надо еще научиться им пользоваться и получать выгоду от этого использования. И вот здесь экспертность может стать и для многих компаний становится таким ключевым важным моментом. И даже небольшая компания может в этой области превзойти любого крупного конкурента. А крупному конкуренту очень сложно вот решать эти вопросы высокой экспертности, высококачественного сервиса, потому что эти компании, ну, по определению, они большие, забюрократизированные, неповоротливые, негибкие, а небольшая компания вполне может решать эти вопросы и тем самым быть успешной и привлекательной для клиента. Ну, еще одна тема, которая пользуется спросом на рынке, это экологичность. Ну, то есть, если вы предлагаете какие-то продукты, которые обладают свойством полезны для здоровья, для сохранения здоровья, для с экологической точки зрения привлекательны, то это тоже дает вам определенную аудиторию, для которой это важно. Те, для кого это важно, будут к вам, значит, заинтересованы с вами работать. Например, эту тему очень эффективно использует такая успешная сеть, как «Вкусвилл». Несмотря на жесточайшую конкуренцию в розничной торговле, она сумела позиционировать себя как компания, которая предлагает здоровое питание, продукты для здоровья. И растет очень высокими темпами, несмотря на то, что рынок очень конкурентный. Она нашла свою нишу, свой сегмент, причем ниша большая и имеющая тренд к росту. Вот такие решения возникают. Ну, это только небольшой перечень того, что вот на поверхности, и того, что мы видим, и то, что используем в работе с нашими клиентами. Вы можете для себя примерить эти подходы и посмотреть, что вам подходит, что можно использовать. Вот определившись с направлением, в каком двигаться, с какой нишей работать и как там позиционироваться, дальше можно переходить уже, ну и нужно переходить к практическим действиям. Ну то есть нужно теперь в соответствии с этим позиционированием перестроить процессы маркетинга и продаж в соответствии с той идеей, с тем замыслом, который вы выбрали. Ну, это значит, что ваш маркетинг должен быть сфокусирован на этом позиционировании. Важно донести до потенциальных клиентов эту идею позиционирования, чтобы они восприняли ее и вы могли их привлекать. И построить продажи, которые позволяют сделать уникальное торговое предложение для ваших клиентов. И тем самым формировать базу лояльных клиентов. Но чаще всего недостаточно ограничиться преобразованием процессов маркетинга и продаж, потому что новые позиционирования всегда требуют перестройки, ну почти всегда, перестройки вообще модели бизнеса. Потому что нужно изменять что-то в логистике, в организации процессов обслуживания клиентов в сервисе. Ну, например, если вы говорите, что будете доставлять цветы быстрее всех в течение часа с момента заказа, значит, вам надо такую логистику обеспечить, чтобы можно было реализовать этот подход. Если вы собираетесь предлагать какой-то широкий ассортимент, глубокий ассортимент, да, товаров, значит, вам надо позаботиться о том, чтобы этот ассортимент был, чтобы были организованы соответствующим образом процессы закупки, процессы складского хранения, логистика та же и так далее. Ну, то есть позиционирование всегда ведет к определенной модернизации бизнес-модели, а иногда вообще глубокой перестройки этой бизнес-модели. Компания как бы заново рождается. Ну, что происходит вот с нашей компанией «Тепловые системы», которая столкнулась с «Газпромом» лицом к лицу, с дочкой этой компании. Начали с этого же самого, о чем мы говорили. Какие клиенты для нас важны? С какими клиентами мы хотим и должны работать? Посмотрели свою клиентскую базу, посмотрели, какие компании для нас интересны, прибыльны и так далее. Определили, что это промышленные предприятия, логистические центры, ну, еще ряд таких клиентов, которые для нас прибыльны и желательны. Задали вам вопрос, что важно для таких клиентов, чего они хотят, почему они могут предпочесть нас вот этой вот замечательной компании, с которой мы конкурируем. Известно, что такая крупная компания – это много бюрократии, это долгие какие-то процедуры, медленно, непрозрачно и сложные процессы взаимодействия. Значит, мы противопоставим этому быстрое проектирование и быстрый монтаж. Гарантированные сроки, гарантированная цена. Если мы договорились о цене, то она будет вот такой, не изменится. И первоклассное техническое обслуживание 24/7 с полным мониторингом всего оборудования и реагированием на какие-то проблемные ситуации, которые будут возникать. Вот такую картину целевую построили и сказали, да, вот если мы это сделаем, то действительно мы сможем удержать своих клиентов существующих и привлечь новых, потому что для этих клиентов вот это важно. И стали двигаться в этом направлении. Ну, что здесь пришлось сделать? Во-первых, что значит быстрое проектирование и быстрый монтаж? Это значит, что у компании есть производственный участок, на котором она собирает, создает вот эти вот котельные, производит их, а на месте она их уже только завершающую сборку, производит завершающую сборку и пусконаладку. Это позволяет сильно сократить сроки, сократить затраты и добиться вот тех самых параметров, которые мы декларируем клиенту. Сроки, надежность, прозрачность и гарантированная цена. Это все сделано, запущено и обеспечена техническая поддержка за счет дистанционного контроля всех ключевых параметров оборудования. За каждым объектом закреплен инженер, то есть заказчик знает, что вот его обслуживает такой-то инженер, с ним всегда можно связаться в любое время. И более того, он не ждет, когда его вызовут или попросят. Он сам контролирует состояние оборудования, он сам напоминает о необходимости проведения каких-то работ по техническому обслуживанию, по случаю необходимости ремонту. Ну, то есть он фактически берет на аутсорсинг обслуживание котельной заказчика. Вот такое позиционирование позволило компании закрепиться на этом рынке и занять свою очень немаленькую нишу, которая, значит, защищает его от конкурента. Решения всегда есть, и вот некоторый спектр таких решений я вам показал. Ну, есть еще один способ поиска решения в этой ситуации – это продажа бизнеса. Примером из наших тех ситуаций, которые мы работали, это телекоммуникационная компания, тоже региональная компания, назовем ее Омега Телеком, которая имела в своем регионе несколько десятков тысяч клиентов, занималась предоставлением услуг интернет, подключение к интернет, обслуживание интернет-соединений. И достаточно успешно лидировал в своем регионе. Но когда туда пришел Ростелеком, то ситуация поменялась, и пришлось думать над тем, как решать эту проблему. Ну, тоже рассматривались варианты с тем, чтобы уйти в нишу и определиться где-то с своими новыми позициями на таком рынке. Но собственники решили, получили предложение о продаже бизнеса и решили его принять. Для крупного конкурента это часто очень выгодная сделка, потому что он получает сразу большую клиентскую базу, и многие проблемы для него решаются. Ну и к тому же еще и, так сказать, готовую фирму, которая работает в этом регионе. Для собственников это тоже неплохой выход, потому что когда предприниматель получает предложение о продаже бизнеса, то это значит, что он создал нечто стоящее. Он создал актив, работающий актив, который представляет ценность на рынке капитала. И это, в принципе, признание того, что бизнес состоялся. Потому что зачастую мы видим компании, которые никто никогда не купит. Они, на них столько проблем, даже если она, в принципе, успешна на рынке, но если она плохо управляется, если она зависит от одного лица, от собственника, и без него она не живет, его оттуда извлечь нельзя никак, то, конечно, такую компанию никто не купит. Поэтому вот один из выходов, ну, собственно, вот в этой ситуации два выхода, еще раз. Ситуация Голиаф, стратегическая ситуация Голиаф, она имеет два выхода. Первое, найти нишу, в которой вам будет комфортно работать и в которой можно закрепиться на хороших позициях, или продать бизнес. Все, других вариантов нет. Вот. Ну, найти нишу, это, значит, легко сказать, да, а сделать это не всегда просто. Но решение всегда есть. В любом бизнесе, в любой отрасли существуют ниши, которые можно найти и успешно обрабатывать. Это показывает весь наш пример нашей практики. И решение всегда находится. Вот так примерно то, что я хотел вам доложить. А вопросы? Какие вопросы у нас есть? Так, про сотрудников в Японии, которые решают вопросы самостоятельно. Я могу сказать, что это не только в Японии, это в самых разных странах есть компании, уже сейчас это, можно сказать, тренд, который ведет к тому, что создаются самоуправляемые компании. И это доходит до того, что есть компании, в которых вообще нет начальников. Вот, сотрудники принимают любые решения. Это вот такой, знаете, уже бирюзовый бизнес, так называемый. Вот. Такие компании есть и в России. Поэтому тут Япония нас ничем не удивит. Какой грейд возможен для позиции менеджера по бережливому производству? Между какими позициями в производственном блоке расположить эту позицию? А с чем этот вопрос связан? Мы вроде что-то другое обсуждаем сейчас. Про грейды давайте не будем отвлекаться. Если есть необходимость обсудить какие-то специальные вопросы, да, которые вот именно вас интересуют, вы можете мне написать, и мы с вами можем отдельно поговорить. Мы, в принципе, ни один вопрос не оставляем без ответа. Но просто сейчас мы уйдем от темы, которую объявили и которую обсуждаем. Какие ментальные ниши? Ну, я же привел примеры. То есть речь идет о том, как сегментировать представление потребителей о том, что такое для них полезно, что для них важно, что для них нужно. Ну вот, например, быстрая доставка – это ведь ментальное представление человека, ну, то есть его, как сказать, потребность, да, которая возникает зачастую спонтанно. Вы же не можете вот взять и классифицировать людей по этому признаку. Кому нужна быстрая доставка цветов? Это чисто ментальное, значит, побуждение, да, которое может возникать у тех или иных потребителей. И мы, понимая, что такой круг потребителей есть, мы его не можем очертить, да, провести линию вот эти здесь, эти с другой стороны. Но мы понимаем, что такая потребность есть, что предположительно она имеет достаточно большой объем, и что этот сегмент рынка интересно обрабатывать, и он достаточно доходный, привлекательный. Или потребность в экологичности. Тоже ведь вы не, так вот, физически не разделите людей. Можно уровень доходов как-то там, но и все равно даже уровень доходов не говорит о том, как люди относятся, например, к продуктам питания. Для кого-то важна экологичность, и это могут быть люди даже с невысоким уровнем дохода, а для кого-то она не имеет значения, даже если они имеют высокий уровень благосостояния. То есть это, опять же, ментальное отношение людей к тому, к тем продуктам, которые они питаются. То есть это представление, да, это ментальные некие признаки. И опять же мы исходим из того, что, да, существуют значимые категории людей, которые, для которых это важно. И мы работаем на эту категорию. Как один из примеров, команда сама себе распределяет фото в зависимости от договоренности и участия. Да. Ну да, вот есть такие компании, которые, страшно сказать, в которых компании сотрудники сами себе назначают зарплату. Ну, для этого нужно, для такого уровня знания нужно еще подрасти. Но еще раз говорю, что такие компании есть. Они работают и в разных странах, в том числе есть и в России. Так, ну что, если вопросов больше нет, тогда на сегодня мы заканчиваем эту тему. И напомню, что мы обсудили с вами три стратегических ситуации. Пожар, болото и Голиаф. Вдобавок еще бы я сказал, что они могут накладываться друг на друга и усугублять. Например, компания, которая сталкивается с крупным конкурентом, может находиться в ситуации пожара и болота. Это, конечно, тяжелая история. И если говорить о том, с чего начинать, как подступиться к решению этой стратегической ситуации, то, конечно, надо начинать с тушения пожара. Всегда надо начинать с этого. Если пожар у вас есть, то первые шаги, которые мы всегда делаем в наших проектах, это тушение первоочередных пожаров. Ну, то есть устранение наиболее серьезных проблем, которые мешают развиваться компании. Невозможно думать о развитии и предпринимать какие-то действия в направлении развития, если земля горит под ногами. То есть надо навести порядок в каких-то ключевых процессах, которые являются проблемными, привести в рабочее состояние организационную структуру, ну, как минимум, вот в этом объеме, для того, чтобы можно было дальше переходить от решения следующих задач. Ну, а следующей задачей, конечно, должна быть тогда уже задача позиционирования в условиях, когда у вас появился серьезный противник, и которому надо как-то противостоять. Такой последовательность, такие приоритеты. На этом мы заканчиваем. Спасибо вам за участие. Всего вам доброго. До свидания.